кладбище, клад. Хоронить – это значит хоронить, словно некий клад, до срока. Покойник – это же покой, покой от земных трудов. Не смерть, а успение, сон. Для верующего человека кладбище не место, где закапывают трупы, а место, где ждут воскресения. Вот почему мы заботимся о красоте кладбищ, убираем могилы. Здесь мама лежит, она ждет, когда мы встретимся вновь. Для христианина смерть не конец. Это распахивающаяся дверь в вечность. Святой апостол Павел говорил об этом очень яркими словами. Для меня, говорит он, умереть – это не значит облечься в временной жизни. Это значит облечься в вечность. И вот почему для нас, верующих, умирание может быть тяжело, потому что тело и душа разлучаются, как два друга, которые должны уйти друг от друга для того, чтобы до конца исполнить свое призвание. Тело ляжет в землю, как зерно ложится в землю для того, чтобы принести плод. И придет время, когда, по Слову Божию, наша телесность воскреснет. А в это время, пока тело лежит в глубоком покое, в отдыхе, в это время душа, разлучившись от тела, уносит в вечность все, чем была полна земная жизнь. Уносит в вечность все, но не куда-то, а к престолу Божию. Туда, где Господь. И тогда видит она все новыми глазами и переживает все по-новому.
Не обращайте внимания. Простите, что я делаю такие
жесты. Нет, нет.
Можно на меня посмотреть. Иногда так.
Да.
Меняется точку. Очень хорошо. Даже вот сейчас в прошлый раз. Вам тяжело на свет?
Нет. Нет.
Это все? Или вы будете что-то продолжать? Давайте поговорим о свече. Вот когда выходит похоронный, держит в руке свечу. Что такое свеча? На меня.
Вот на похоронах мы стоим зажженными свечами. С одной стороны, мы держим эти свечи так, как мы держим их в пасхальную ночь. Мы провозглашаем воскресение Христова. Провозглашаем то, что в темноту или в полусумерки, или в полные сумерки земли вошел тот свет, который никакая темная сила не может погасить. Но с другой стороны, можно видеть в этих свечах наше свидетельство перед Богом о том: Господи, смотри, эта свеча представляет собой для меня жизнь и личность того человека, которого мы сейчас хороним. Он прошел через жизнь и внес в нее свет. Свет любви. Я бы здесь не стоял, если бы он не зажег бы этой любви в моем сердце. Свет понимания. Он открыл мне какие-то глубины жизни. Опять-таки, через любовь, через всю многосложность и богатство своей жизни. И он был для меня примером. Не во всем, конечно. У него были слабости. Но кое в чем он для меня образ того, чем я мог бы стать. И вот я стою перед тобой и говорю: Господи, смотри, этот человек был светом моей жизни, он не может погаснуть в твоей вечности.
Хорошо. Итак, теперь вопрос, почему мы должны молиться за умерших? И молятся ли они за нас? Как-то обоюдное такое, с тобой молитва друг за друга. Нужна, для чего она нужна и так далее. Хорошо?
И вот в этом контексте мы не только стоим безмолвно, держа свечи перед Богом, как самое живое свидетельство и нашей любви, и того, что человек не напрасно жил, но мы еще и молимся. Что это значит? Конечно, это не значит того, что, Господи, хоть человек этот был плох, но Ты его все-таки прости. Будь к нему несправедлив, потому что я Тебя об этом прошу. Нет. Речь идет здесь о другом. Мы молимся, говоря, Господи, как эта свеча свидетельствует о том, что этот человек не напрасно жил, так я стою перед Тобой и словом говорю Тебе, Господи, этот человек принес свет, любовь, смысл в моей жизни. И больше того, я теперь буду жить так, чтобы не посрамить его жизни перед Тобой и перед людьми. Я так проживу, чтобы его жизнь принесла богатый плод, даже после того, как его на земле нет. И это является центром силы нашей молитвы перед Господом. Но, знаете, есть место тоже в Ветхом Завете о том, что любовь как смерть крепка. А в Новом Завете мы видим, что божественная любовь победила самую смерть воскресением. И вот, если действительно смерть побеждена, что она поглощена победой жизни, то, конечно, те, которые уснули в Господе, стоят перед Ним со всей любовью, которая у них была на земле по отношению к нам. Я бы скажу больше того, с любовью очищенной, просветленной, потому что на земле столько недоразумений, столько недостатков понимания взаимным. А тут все непонимание прошло. Тут и они стали прозрачны для Бога, и мы для них в значительной мере стали прозрачны. Теперь они могут понять то, чего они на земле не могли понять, потому что мы как бы закрывали перед ними смысл наших поступков, нашей жизни или нашей личности. И, конечно, теперь они стоят перед Богом и говорят, Господи, спаси его, спаси ее, смотри, в какой он опасности, смотри, чем она сейчас рискует, защити, спаси, помоги. Если я могу так жалеть любимых на земле, неужели ты не пожалеешь и не спасешь? Вот это взаимная любовь и взаимная молитва, которая мне представляется между живыми на земле и живыми в вечности.
Хорошо. Замечательно. Можем остановиться на минуточку?
Хорошо.
Так. Мы сейчас еще одну вещь сделаем. Владыка.
Если если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода.
Можете сказать, как-нибудь истолковать это попроще,
В природе это очень ясно и просто. Мы знаем, что бывает, как сеятель ходит, сеет зерна и ждет, чтобы из каждого зерна не только одно зерно родилось, но целый колос налился. И так, мне кажется, бывает и в жизни. Если человек проживет и склонится к земле, отойдет в вечность, то он за собой оставляет память не в одном только сердце, не в одном только уме. Он оставляет память во всех, кто когда-либо его встречал. И его личность таким образом размножается на то число личности, которым он принес какой-то завет жизни.
Замечательно. Спасибо. Так. Теперь я подсяду вот сюда и поговорим о том, как лучше... Ну, вы можете начать вашу биографию с самого начала. Но только это... А, да. Я хотела сказать. Сережа, спросите вообще.
Мне немножко совестно рассказывать о себе, потому что уже Достоевский говорил о том, что всякий человек может говорить с интересом о чем угодно, с аппетитом только о себе самом. И поэтому всякий, кто начинает говорить о себе, должен чувствовать, что он должен быть очень осторожен, как бы не увлечься, ну, самокрасованием. Но моя биография очень простая в том отношении, что она сливается с биографией бесчисленного количества мальчиков, девочек, юношей, которые жили в эпоху Первой мировой войны, русской революции и эмиграции. Я родился вне России, несмотря на то, что родился-то я до Первой мировой войны, потому что мой отец и дед были оба дипломатами и оказались в Швейцарии в это время. Вернулись мы в Россию перед войной, прожили недолго, а затем мой отец был послан по месту своего служения в тогдашнюю Персию, в теперешний Иран, где я прожил все свое раннее детство, в стране, которая, вероятно, ничем не похожа на современный Иран. Я первый раз в жизни видел машину, когда мне было 7 лет. Я никогда не видал электричества до того, как мы приехали на Запад иммигрантами. А эмигрировали мы в 20-м году, двинувшись из Тегерана через север Персии, через горы Курдистана, на барже вдоль Тигра и Ефрата, в Индию, в Бомбей, затем в Александрию, затем в Гибралтар, и там мы остановились. Мы предполагали попасть в Англию, но пароход, который нас вел, был очень стар, и он решил дальше не идти никуда. Поэтому мы высадились, пропутешествовали через Испанию во Францию, затем в Австрию, затем в Югославию, а затем на полтора года или вроде как на полтора года осели в Вене, в Австрии, где я впервые в школу попал. Не могу сказать, что я очень этим восторгался. Я предпочитал спокойно жить дома, и чтобы бабушка мне читала то, что мне было интересно, скорее, чем читать самому. Но там у меня был первый опыт встречи с религией. Ну, когда я был мальчиком, мы с бабушкой молились вечером короткой молитвой. Но тут оказалось, что в школе бывают уроки закона Божия. И меня записали православным, что на языке австрийцев и немцев обозначало правоверный еврей. И меня поэтому отправили сразу к раввину на первый урок. Он на меня взглянул, спросил, а чего на тебе нет шапки? Я сказал, что мама мне всегда учила, что нельзя в головном уборе сидеть в комнате, потому что там может быть крест или икона. И он на меня посмотрел и сказал, вон. И я вышел. Оттуда меня отправили к католику, который меня спросил о том, что я собой представляю, кто я такой. И когда он узнал, что я православный, он повторил то же самое слово – «вон». И этим кончилось все мое религиозное образование. Что касается церковности, я не могу хвастаться тем, что я когда-либо был мистически настроенным и религиозным ребенком. Меня водили в церковь в Великую Пятницу, и с первого раза я обнаружил в себе замечательное свойство. Стоило мне вступить три шага в храм и глубоко втянуть в себя воздух, насыщенный ладаном, как я падал в обморок, и меня уносили домой. Таким образом, я никогда больше трех шагов не вступал в храм и никогда не был в церкви. Вот это мое религиозное прошлое. Ну, затем, как все дети, я был в школе, в очень тяжелой, грубой, резкой, такой опасной школе, где была всякая шпана, чтобы употребить слово, всем понятное. И там, конечно, тоже никакого религиозного образования не получил, но научился кое-чему из светских наук, как дети учатся. Позже я впервые пережил неописуемое счастье, когда мне было лет 14. Тогда моя мать, бабушка и я оказались под одним кровом, чего раньше не бывало с 7-летнего моего возраста. И мне показалось, что это такое неописуемое счастье, что это просто счастье, ничего другого не может быть. И тут случилось со мной нечто, чего я никак не ожидал. Через некоторое время переживание этого счастья, что у нас есть кровь, что я могу прийти домой, что меня оттуда никто не выгонит, что там есть чем попитаться, что будет человеческое тепло, ласка, я вдруг почувствовал ужас и страх перед счастьем. Потому что в время я не верил ни в Бога, а кто не имел никакого понятия, ни во что в сущности. И мне показалось, что счастье – это бесконечное длиние бессмысленного удовольствия, удовлетворения. И это меня настолько ужаснуло, что я решил, или найти смысл в жизни, или покончить с собой в течение одного года. И вот то настроение, с которым я вступил в 15-й год моей жизни. Я не знал, как искать смысла, и смысл меня разыскал. Я тогда был участником русской организации, молодежной, национальной, страстно русской. И в один из дней Великого Поста мой руководитель начал собирать нас, мальчиков, сказав, что вот приглашен священник, который с нами будет проводить духовную беседу. Я отказался идти. Но он был умен, он не стал меня убеждать в том, что это будет хорошо для меня. Он мне сказал: подумай, что он о нас разнесет по Парижу, если никто из вас не придет. Ты не слушай, а просто сиди. Я пошел и сел. Вы, может быть, думаете, что он меня обратил? Напрасно так думаете. Он меня ничуть не обратил. То, что он говорил о Христе, о Евангелии, о христианстве, меня так взорвало сладостью, слащавостью, что я после этой беседы уже играть не стал, а поехал домой в решимости, что я должен проверить, правда это или нет, и что если это правда, то я покончу и с Богом, и со Христом, и с Евангелием, и с Церковью, и с христианством. Я попросил маму мне дать свое Евангелие, так как я ничего доброго от этого не ожидал. Я стал считать главы каждого из четырех Евангелий и выбрал, конечно, самое короткое. И вот тут со мной случилось нечто, что можно назвать просто началом моего длительного, окончательного сумасшествия. Между началом первой главы и началом третьей главы мне стало совершенно ясно, что по ту сторону стола, перед которым я сижу, стоит живой Христос. Я ничего не слышал, не видел, никаких запахов я не чуял. Поэтому это не была галлюцинация, это была внутренняя какая-то уверенность, если хотите, зрение духовными очами. Я помню, я тогда откинулся на стуле, где я сидел, и подумал: если Христос живой передо мной, тогда как мы знаем, что Он был распят чуть ли не 2000 лет тому назад в Иудее, значит, все, что о Нем говорится, правда. И это было началом моего какого-то внутреннего пути. После этого я начал обнаруживать целый ряд вещей. Я обнаружил, во-первых, то, чего я никак не знал, что Бог создал всех людей по любви, и всех Он любит, добрых и злых. До того мне жизнь представлялась словно джунгли, где единственный способ выжить заключался в том, чтобы уметь обороняться, быть жестким, как кремень. И тут, я помню, я вышел первый раз на улицу, смотрел на людей, которые меня окружали, которые шли тоже на вокзал, мы тогда жили в пригороде Парижа, и думал: Бог и всех любит. Чтобы быть с Богом, я должен научиться их также всех любить, что бы они мне ни сделали. Это первое, что я обнаружил. Второе, читая заповедь, рассказ о блудном сыне, я увидел, что Бог от нас не требует раболепства, а требует, чтобы мы были достойны себя самих, что Он призывает нас к величию, что Он хочет, чтобы мы были Его детьми, то есть людьми в уровень с Ним. И третье, что я обнаружил, конечно, это не сразу, а позже, это то, что я могу уважать того Бога, который нас создал. Что не только нас создал с тем, чтобы пустить в жизнь, поставить перед ее ужасом и потом настудить, когда эта жизнь кончится, но что он берет всю ответственность за свой творческий акт и за ту страшную свободу, которую нам дал. Он сам стал человеком, вошел в тварность, вошел в жизнь, какая она есть, со всей ее ужасом, в полумрак или в полный мрак ее, прожил ее, засвидетельствовал правду жизни, стал перед Богом как бы щитом за нас, людей, и перед людьми, как свидетель Бога, и за это был отвергнут теми людьми, которые Бога не могли принять, и был распят, и умер. Такого Бога я почувствовал, я могу уважать, а не только бояться и любить. И это был, опять-таки, новый поворотный момент в моей внутренней жизни. А дальше, дальше что? Дальше я учился в средней школе, кончал среднюю школу, и в какой-то момент надо было выбирать призвание. Я помню, мне отец сказал, что что может быть прекраснее жизни верующего врача? Ты можешь воплотить свою деятельность, все Евангелие, все уважение твое к людям, все целомудрие, на которое ты способен, всю любовь, которая постепенно может тебе вырасти, всю твою веру в человека, а не только в Бога. И я решил идти на медицинский факультет, но перед этим я кончил естественный факультет, потому что я хотел иметь настоящую научную подготовку для медицины. Кончил я медицинский факультет к войне в 1939 году, пошел в армию по призыву и первый год служил во французской армии на Восточном фронте, врачом уже, младшим хирургом. Потом, когда Франция была разбита, я вернулся в Париж и участвовал в движении сопротивления. А когда случилась высадка, я вернулся в армию и опять-таки работал хирургом. Все это, конечно, очень просто и незатейливо. И я говорю об этом, опять-таки, с аппетитом, потому что это относится ко мне и составляет ткань моей жизни. Но в период оккупации я принял монашеский постриг. Я уже заранее знал, что я не женюсь, потому что я был глубоко убежден, что не могу отдать себя самого полностью своим пациентам, если у меня будет какая-либо привязанность или какая-нибудь забота вне их. И тут соединилось это мое представление о медицине, мое желание научиться молитве и жить всей силой, всей полотой духовной жизни, которую только Бог мне может дать и на которую я способен, я решил принять монашеский постриг. Но принял этот постриг я тайно. И я думаю, что я был прав. Потому что это дало мне возможность в течение 10 лет быть солдатом, быть врачом, быть хирургом, так, чтобы никто на меня не указывал пальцем и не говорил, этот человек какой-то особенный, он не как все. Я был просто врачом, как все. А что у меня была своя духовная жизнь, это была моя тайна с Богом. Я жил какой-то двойной жизнью. Жизнью внутреннего человека, того человека, о котором апостол Павел говорит, таинственное сердце человека, и другой жизнью, в которой проявляется все, что внутри, где воплощается все, чему тебя может научить Евангелие, молитва, участие в таинствах, какое-то углубление в себя. Это все составляло одно. Но сердцевина была тайная, и никто не мог ей прикоснуться. До какого-то момента, когда я перед собой поставил вопрос о том, а принял ли я действительно монашество? В монашестве самый центр тяжести, вся моя сердцевина заключается в том, чтобы отречься от всего самого дорогого. Я вдруг почувствовал, что нет, я не отрекся от самого дорогого. Я сохранил для себя какую-то область, которая принадлежит только мне, мое общение с Богом. Я помню, я тогда поставил Господу вопрос. Я сидел у себя, ожидая больного, открыл Библию, и мои глаза упали на место из пророчества Исаии, где говорится о том, каков истинный пост. Я прочел слова, которые меня тогда не только поразили, а перевернули. «Отдай душу свою в пищу многим». Этих слов у Исаии нет. Я три раза читал это место и три раза прочел эти слова. На самом деле, там сказано «напитай душу голодного», что просто значит «накорми всякого, кто голоден». Но я это воспринял иначе, потому что я не так прочел. Может быть, Бог мне закрыл глаза на текст и открыл какую-то глубину, не знаю. Но на этом решилась моя дальнейшая судьба. Я решил, что я всю тайну своей жизни теперь должен открыть не с тем, чтобы рассказывать о ней, а чтобы поделиться самым сокровенным, тем, что было настолько дорого, что ни с кем не мог этим поделиться, чтобы это стало достоянием всякого, кому это нужно. Я стал священником. Потом меня послали в Англию, где я начал свою пастырскую деятельность. И все-таки я хранил какую-то тайну про себя. До одного момента. Я помню, на публичном собрании в Лондоне был диспут между двумя неверующими и двумя верующими. Я был один из верующих. И один из присутствующих, рабочих, встал и говорит: «Я слышу ваш диспут и ничего не понимаю в том, что вы говорите. Это все болтовня. А я хочу узнать от этого человека, который там сидит в какой-то черной свитке, почему он верующий». И я тогда остановился в ужасе, потому что мне надо было или отказаться сказать, или открыть то, чего я до тех пор не открывал. Что случилось со мной, когда мне было 14 лет? Я почувствовал, что я не могу отнять у этого человека этот рассказ. Я его рассказал впервые. Мне тогда было, говорят, около 40 лет. Ну, а дальше меня назначили на приход, где я уже 41 год. Стал я епископом, посетил Россию, когда мне было 43 года, уже молодым епископом, по тогдашним понятиям. Сейчас епископы гораздо моложе тех лет. Встретил патриарха Алексея, который был святочем и истинным свидетелем, и встретил очень многих, которые мне раскрыли то, о чем я слыхал, и многое, о чем я даже не догадывался. И вот с тех пор так я и живу. Здесь читаю лекции по-русски, читаю лекции по-английски, служу, исповедую, проповедую и стою перед судом своей совести, вспоминая очень страшные слова Христовы, что от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Я стою перед каждой своей проповедью, каждой лекции, каждым часом разговоров, каждым случаем, где я говорю человеку то, что, я думаю, является Божьей правдой, и знаю, что я это говорю себе в суд и в осуждение, потому что то, что я знаю, тем я не умею жить. Вот на чем я сейчас стою. Куда я дошел? Я стою перед совестью, перед судом Божьим, и хочу хоть напоследок измениться, исправиться, покаяться, стать хоть сколько-то тем человеком, кого я изображаю в проповеди, в лекции и в богослужении.
Я еще хочу немножечко поговорить. Возвращаюсь к моей теме, которую я сейчас буду вот снимать, уже снимаю, тему наших кладбищ. В Лондоне, наверное, все обстоит не так, как здесь. У нас над кладбищами совершено надругательство. На них строят цеха заводов, памятники с кладбищ уносят, чтобы разрезав, сделать облицовку станции метро. Это в лучшем случае. В худшем случае большой дом ими облицован на Литейном проспекте. Могилы срываются бульдозером. Еще в 30-е годы было постановлено сделать на всех городских кладбищах парки, а на одном, самом крупном петербургском кладбище устроили толкучий рынок, барахолка, это было сразу после войны. Я ни в коем случае не прошу, чтобы не хочу ставить вас в неловкое положение, заставив давать оценку этому явлению, ну, такую, скажем, публицистическую. Нет. Но я снова вас возвращаю к началу, к нашим первым словам, которые мне сейчас кажутся, после вашего замечательного рассказа, кажется, что я их бледная, даже я сочинила, бледно очень я их написала. Может быть, мы еще поговорим на вот эту тему. Как бы за кадром я говорю, что кладбище осквернять нельзя. Нельзя. Есть вещи, которые должны быть аксиомой. Но это все равно непонятно сегодняшним людям, которые вот живут в этом городе. Они научены играть в футбол черепом, который достают из разбитой могилы. Они научены своей жизнью. Вот недавно раскопали старое кладбище, и рабочие разобрали черепа, чтобы сделать из них лампы на стол. Вот этим людям я должна своим фильмом объяснить, что они не просто нехорошо поступают, но они делают какое-то преступление против себя тоже. Вот как это сделать, я не знаю. Но я должна достучаться до этих сердец. До сердец людей, которые переступили черту. Какую-то уже запредельную черту нравственности. Могли бы вы что-нибудь сделать? Да, попробуйте, пожалуйста.
Я думаю, что неуважение к кладбищу и то отношение, которое мы встречаем и на Западе, и в России, кладбищем, которое занимает место, которое, как кажется, могло бы быть лучше употреблено, происходит от разных причин. Во-первых, когда люди думают о кладбище, они думают о могилах чужих людей, о людях, до которых никакого дела нет. Не все ли мне равно? И поэтому, если эту могилу раскопают, то это значение особенное для него не имеет. И люди очень бедны воображением и не думают о том, что, может быть, есть другой человек, вот который стоит рядом с ними, для которых эта могила святыня. Я говорю даже не в религиозном каком-то отношении, а место очень дорогое. Знаете, когда мой отец умер, у нас не было денег, чтобы купить постоянную могилу. Мы купили могилу на короткий срок. И потом, когда надо было переносить его останки, я должен был присутствовать на том, как эту могилу раскопали и как остающиеся кости собирали в маленький гробик. И тогда меня поразила одна вещь. Ничего не оставалось, кроме костей. Но когда я посмотрел на череп моего отца, это был он. Я мог бы его узнать по черепу. И вот если бы люди себе представляли, что вот их мать лежит, их отец лежит, брат, сестра, друг, знакомый, а если не их собственный любимый человек, ими любимый человек, дорогой им человек, то что этот человек дорог кому-то другому, и что нельзя ранить другого человека в самом глубоком его чувстве. Так же, как нельзя, но это требует большого воображения и чуткости, которые сейчас очень мало бывают у людей, так же, как нельзя унизить, осквернить невесту, дочь, жену, мать, любого человека. Потому что тело человеческое является собой как бы святыней. Это весь человек в каком-то смысле. Потому что все, чем живет человек, приходит к нему через зрение, через слух, через обоняние, через живой контакт, через объятие любви, через удары жестокости. Наше тело не является просто случайной оболочкой нашей души или для неверующего содержащим нашей психики. Наше тело – это мы в самом сильном смысле этого слова. Я это очень пережил, когда я впервые в больнице начал работать. И когда я вдруг увидел, что человек врачу разрешает на него смотреть, прикасаться его телу. Сколько же, мне подумалось, нужно доверия, веры в целомудрие, чистоту этого врача, чтобы позволить ему взором оббегать это тело, которое является тайной моей жизни, трогать это тело, которое никто никогда не трогал, кроме матери, когда я был ребенком, или мужа, или жены, в объятиях любви. И вот если люди думали бы немножко более внимательно, более остро в этом порядке, они, вероятно, понимали бы, что могила не просто склад костей умерших, что могила – это место, где лежат останки, которые настолько являются тем человеком, который когда-то жил и который был дорог кому-то, что нельзя относиться к этим останкам, будто это вещество, которое можно выбросить.
Что кладбище уничтожались. В 30-е годы группа интеллигентов, инициаторами были писатели, историки, археологи, люди близкие искусству, решили спасти останки, так сказать, наиболее знаменитых покойников. И был создан некий пантеон, то есть искусственное кладбище. У нас со всего города, это в Александро-Невской лавре, в Никополе, переносили останки и то, что стояло на них, памятники. Сейчас это музей как бы городской скульптуры, и не всегда под ними лежат останки тех, чьи имя написано на камне, потому что происходили трагические случаи, иногда украдкой это делали. Потому что, например, композитор Бахнянский, церковный композитор, сравнять с землей, а его перенесли, там памятник как-то не так подвинули, что-то такое. И вот существует пронзительный рассказ ученого, который занимался творчеством Блока, его теперь уже нет, это Дмитрий Евгеньевич Максимов, которого вызвали в комиссию по перезахоронению. сказать, потому что он здорово написан. Но вот он держал в руках череп Блока, присутствовал при том, как его вот все это там выкопали, положили какой-то там новый гроб и увезли на другое кладбище. Но так как был 44-й год, была еще война, недостатки всякие были, то его, его родители и его дяди и деда похоронили на другом кладбище в чужом склепе. Для чего останки тех людей, которые лежали там, выбросили просто, а захоронили их. Вот таким способом спасли останки Блока и поставили над ним еще и памятник из чужого мрамора. И сегодня я задаю себе и моим зрителям вопрос. Кто был прав? Те, кто все-таки сохранили, вот хоть и такую, на могилу Блока, или те, кто решились на этот чудовищный шаг? К счастью, еще так получилось, что это кладбище Смоленское, где он лежал, не уничтожено. И теперь там существует дерево, Микетовский плен, на котором кто-то всегда рисует белой краской крест, прибита железная самодельная дощечка. Здесь был похоронен Блок. И вот это место так и осталось местом поклонения. Ленинградцы ходят туда. Но я всем задаю вопрос. Так ли нужно было перезахоранивать не только Блока, там и его жену перенесли, дядю Менделееву, и многих-многих других. Их собирали, как грибы, с разных кладбищ в одно место, в одну кучу. И теперь у нас есть музей городской скульптуры, под которыми лежат вот эти перенесенные прахи. Видите, вы рассказали как раз очень интересную историю. Я не знала, что такое бывает, что покупается на время могила, и потом надо перезахоранивать останки. У меня у самой отец погиб на фронте, и чудом сохранилась его могила в Крыму, сделанная еще во время похорон, во время войны. У нас была фотография этой могилы. После войны мы пытались найти могилу, но не могли найти ее по разным причинам. А потом Севастопольский музей разыскал нас, и мы их, и прислали нам приглашение на открытие братской могилы, такого грандиозного мраморного сооружения, в которое перезахоронили и моего отца. И вот я приехала туда, там было все помпезно сделано, пионеры, знамена, барабаны. Есть место, где написано «Иван Степанович Матвеев похоронен здесь». Но мне туда ездить больше не хочется. Я не уверена вообще, кто там лежит. Такая вот чудовищная проблема 20-го века.
Ведь когда переносят останки с места на место, или когда просто по обстоятельствам жизни от останков не остается ничего, бомба может упасть, пожар может случиться, без всякой злой человеческой воли. Мне кажется, что все-таки можно подойти к этому различно. С одной стороны, можно сказать, что место, где лежало это тело, каким-то образом для любящего этого человека остается дорого, свято. Мне кажется, что, например, все события истории, которые имеют место, на котором, которые случаются на каком-нибудь месте, отлагаются. Есть места, которые страшны. Подойдешь к такому месту, не зная ничего о нем, и вдруг делается жутко. Я помню, как раз юношей, я с группой других мальчиков ходил по горам, был август месяц, блистательное солнце, тепло. И проходя мимо одного определенного камня, нас всех обдал ужас и ледяной страх. Мы физически обледенели. И позже мы узнали, что на этом месте был убит человек. У меня нет объяснения. Я только говорю о том, что это бывает. Что есть места, которые как бы осквернены, никогда не были очищены, освящены, и в которых лежит ужас. Так же, как есть другие места, которые освящены чем-нибудь жизнью, и где мы можем почувствовать или обрести какой-то внутренний покой. Поэтому, если могила пропала, то это место может быть и остается местом, куда можно пойти и сказать: «Ты здесь лежал». И каким-то образом эта земля с тобой сроднилась. Может также, это тоже восприятие, мне кажется, допустимое, сказать: «Ты сейчас упокоился в Боге». Только поскольку я сам буду углубляться в Божие присутствие молитвой, внутренним углублением, только в такую меру я могу быть с тобой. А где твои останки, которых мне не сыскать, неважно. То, что остается, важнее того, что пропало. И в каком-то отношении это относится даже к мощам святых. Да, пропали мощи Серафима Саровского, а место его подвига остается освященным его подвигом. И если никогда мы их не найдем, все равно место это освящено. Есть люди, которым это особенно близко, а другим людям нет. Я должен, может быть, к своему стыду сказать, что я молился годами в храме святого Сергия Радонежского с таким же живым чувством, как когда я подошел к его мощам. Мощи в каком-то смысле ничего не прибавили к тому, что я тогда когда-то переживал из года в год. Это совсем не значит, что я кощунственно отношусь к мощам. Это значит, что где-то есть встреча, которая может стать особенно радостной, как между двумя людьми. Может быть, такая любовь, которой даже встречи не нуждается. А когда бывает встреча, она вдруг вспыхивает каким-то ликованием. Я не думаю, что я могу сказать что бы то ни более осмысленное об этом.